Митрополит Ерофей Влахос о проблемах современной духовной жизни говорит так. «Печальная и даже трагическая реальность нашего времени заключается в том, что многие говорят об обожении человека, не упоминая при этом о пути и методах достижения цели. И это фундаментальная ошибка. Ибо, как и во всех науках, если нет метода, не будет и результатов. Эта истина относится и к православному богословию. Когда богословие не указывает путь и метод, то есть аскетический и сихасский метод, оно никогда не сможет привести человека к конечной цели. Так видит проблему богослов. А простые миряне эту же проблему зачастую озвучивают евангельским вопросом. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Или еще проще. Как именно мне, в моих условиях, при моих проблемах, побеждать страсти и спасаться? Найти ответы на эти вопросы может каждый, как, впрочем, обрести сам аскетический и сихасский метод обожения. Он оставлен нам в творениях святых отцов, в том числе и в наследии святителя Игнатия Брянчанинова. Для современного человека, желающего серьезно, внимательно, правильно вести духовную жизнь, труды святителя являются незаменимым руководством. В них сосредоточен весь предшествующий опыт святоотеческой аскетической мысли, который святитель Игнатий воплотил в собственной жизни. В его писаниях ясно раскрывается сущность правильного духовного пути, разъясняются тонкости духовного делания, и, читая на уроках православия некоторые из его творений, мы, хотя и понемногу, но все же осваиваем азы спасения, чтобы применять их на практике.
Изучая дальше наш учебник, то есть творение святителя Игнатия «Слово о смерти», святитель Игнатий показывает нам ту духовную перспективу, которая должна быть у каждого христианина. Опять же, с некоторым сожалением скажу, что мы забываем об этой, может быть, перспективе, не знаем даже о ней. И очень часто жизнь христианина, она кажется христианину выполнением каких-то религиозных правил, каких-то предписаний. И очень часто возникает такое искушение, что человек думает, что он спасается только благодаря тому, что он вычитал правила, попостился по церковному уставу, когда-то сходил на исповедь, как-то неизвестно как причастился и живет, как жил. И не задумывается, как он живет, да, есть ли в нем страсти, вообще даже далеко не все христиане поднимают такой вопрос. Но даже если он и поднимает такой вопрос, очень часто возникает такое состояние, как у солдата во время войны, когда везде гром, везде стреляют орудия, свистят пули, и непонятно из этого, есть ли выход, да, он борется вроде бы со страстями, есть ли выход, бывает ли вообще выход, возможно ли. И очень часто лукавый посылает такие помыслы печали, даже уныния, да, чтобы ослабить человека, что это навсегда такое состояние борьбы, навсегда состояние падений, навсегда осознание себя упавшим. А святитель Игнатий все-таки нам дальше рисует перспективу, нам ее тоже важно знать, что после этого грома боя, оказывается, бывает и перемирие, и мир, оказывается, со Христом. Об этом дальше он пишет в своей книге. Давайте прочитаем.
«В состоянии бесстрастия, пишет святитель Игнатий, человек достигает чистой любви, и мысли его начинают постоянно пребывать при Боге и в Боге».
Уже можно остановиться, потому что здесь святитель Игнатий нам определяет очень важных две перспективы. Два, вернее, закона. Первый закон – это закон о любви, который у нас всех нет, о которой мы все мечтаем, о которой мы все очень много разговариваем. которой очень много существует подделок любви. Вот если говорить о духовных подделках, то лукавые очень часто же пользуются именно подделками. И таким контрафактом, да, чтобы мы, питаясь отравой, думали, что питаемся здоровой пищей. И в духовной жизни это одна из очень серьезных ловушек, когда новоначальные люди, вот мы с вами, да, неопытные христиане, начинаем говорить о любви преждевременно, да, начинаем о ней мечтать, начинаем ее как-то из себя выдавливать. То есть тот опыт, которого у нас нет и не может пока быть, мы начинаем придумывать, замещать чем-то. И потом неудивительно, что человек очень много говорил о любви, о христианской любви, да, оказывается потом побежденным и находится в каких-то там жутких падениях. Такие истории, к сожалению, нередки. А почему так происходит? Да потому что надо соблюдать правила дорожного движения, духовные. И вот одно из правил сейчас Игнатий обозначает, что сначала все-таки должен прогреметь бой борьбы с грехами, а потом уже мир со Христом наступает. И один из признаков этого мира, когда у человека начинается чистая любовь, настоящая. Не пристрастие, что этого люблю, этого не люблю. Да? Не замена блудных там, или тщеславных чувств обложками христианской любви, что очень часто как раз и есть вот такими подделками, когда душевность воспринимается как любовь. Настоящее, да? Это же название добродетелей. Это, собственно, свойство, которое тождественно имени Христова, Бог есть любовь.
Любовь есть божественное имя, отражающее одно из самых главных и существенных для человека свойств Бога. Также любовью называют основополагающую христианскую добродетель.
Поэтому тут очень глубокие слова, вот Игнатий нам говорит, о том, что как раз состояние бесстрастия, оно бывает, и человек, если захочет и будет трудиться, Господь его дает. Это не то, что человек сам поработал, и потом получил. Нет. Человек трудится, сам достиг, да, нет, конечно. А когда человек идет ко Христу, падает, встает, зовет Христа, и наступает время, когда вот это само даже призывание Христа, попытка избавиться от страстей, она разрывает эту любовь со грехом. И человек начинает грех ненавидеть уже, хотя может побеждаться им. Дальше идет ступенечка, когда уже эти страсти начинают так уже быть ненавидимой душой человека, что они начинают все утихать. И со временем наступает такой момент, когда эти страсти уже не побеждают человека. Вот состояние бесстрастия. Когда они могут, лукавые, конечно, не оставят эти попыток, пока мы живы, никогда. Но они уже не цепляют так сердце человека. И наступает вот это вот состояние чистоты сердца, и только тогда, возможно, любовь настоящая. Это первое. Второе, что святитель Игнатий нам тут говорит, какой второй закон, что свойство, то есть любовь – это свойство чистоты сердца человека. А свойство чистоты ума как раз происходит в том, что человек вот всегда помнит о Боге. Это тоже не надо понимать вот в нашем таком грубом положении, состоянии, когда мы вынуждены думать, что сделать, как сделать по работе, куда пойти, спланировать свою жизнь. И человек думает, а как можно думать о Боге всегда? Неужели вот все это нужно оставить, не заниматься детьми, мужем, там, если женой, там, если это мужчина, да, там, работы, все надо бросить? Так не об этом речь идет совсем. Постоянная память о Боге – это состояние ума в молитве. Потому что монахи, они тоже трудились, древние, которые обладал этим даром непрестанной молитвы, они тоже трудились, они тоже плели корзины, обрабатывали огороды, строили монастыри и так далее. Но состояние ума и состояние сердца таково, что человек постоянно думает о Боге. То есть это состояние неборительной молитвы даже, так скажем. То есть нам святитель Игнатий тут открыл такую глубину, такую тайну. И получается, как его достичь, вот этого состояния? Опять же, если вернуться к этой теме, как идти, да? Теорию взять. То есть оказывается, это покаяние получается, как средство очищения сердца, и молитва, как средство очищения сердца, ума. Вот, вот эти два средства, они приводят, молитва и покаяние приводят к чистоте сердца.
В другом месте, а именно в переписке, святитель Игнатий напишет об этом так. «Один Бог может даровать святую чистоту сердца тому, кто верует в Него и прибегает к Нему с покаянием. Господь не требует от нас, лишь начинающих шествие к Нему, этой высокой чистоты, чуждой всяких пятен». И далее святитель Игнатий обращает внимание на очень важный момент. Высокой чистоте сердца всегда предшествует видение и осознание своей собственной нечистоты. В слове о смерти святитель Игнатий описывает, какими бывают плоды покаяния и молитвы. Душа, ощутив осенение духа, увидев себя победительницей греховных помыслов и мечтаний, начинает ощущать неизъяснимую радость спасения. Эта духовная радость, извещающая спасение, полна смиренномудрия, полна благодарения Богу, сопутствуется обильными постоянными слезами, непрестанными молитвами, не насыщается осуждением, уничижением себя, изливается в исповедании Богу, в словословии Богу, ознаменовывается умерщвлением к миру. Она – предощущение вечной жизни. Она – живое познание Бога. Однако кто-то из современных христиан, даже не подозревая о столь высоких духовных переживаниях, воспринимают слова о радости совершенно буквально. Радость для них не более, чем яркая положительная эмоция.
Поэтому беда вот современного состояния христиан, многих, к сожалению, когда мы, будучи неопытными, еще будучи побеждаемыми страстями, начинаем рассуждать о любви и о радости. Почему? Потому что это очень льстит нашим страстям. Когда ты не хочешь бороться. И эти же люди говорят, что покаяние – это занудство, уныние и вообще не весело вообще. Понимаете? И портит жизнь, и вообще об этом надо замолчать, тех, кто говорит, дать им по голове, и радоваться дальше, понимаете? А нам, оказывается, вот можно просто проверить себя, тест взять и протестировать. То, что вот святитель Игнатий сейчас описал, как о состоянии настоящей радости. Вот смотрите, если
радости
спасения, да. Ну, эти люди, кто сейчас проповедует, что христианство – это только радость и только любовь, они тоже говорят о спасении. Тоже говорят о спасении. И вот оказывается, смотрите, это смиренномудрие. Ну, конечно, эти люди разбираются ли, что такое смиренномудрие. Ну, если кратенько, это понимание, что ты тяжкий грешник, которого тебя только помиловали. Вот если эти люди, кто проповедует сейчас только о радости, христианстве, как только о радости, да, и любви, и обладают ли такими качествами? Смотрите, не осуждают никого, да? Вот если я живу и рассуждаю только о радости, что христианство только радость, давайте радоваться, встретимся, порадуемся, и все-таки впадаю в осуждение, то значит, вот это направление мое неправильное. Ну, а то, что оно неправильное, это понятно, даже тут гадать нечего. Но просто как тест. И смотрите, что мы-то говорим, опираясь на святителя Игнатия, что это очень глубокое духовное состояние. Оно не выражается в том, что человек ходит и как птичка щебечет, веселится, шутит там и так далее. То есть это какое-то очень глубокое состояние мира со Христом. Оно не выражается так, как пытаются выражать наши братья современные. В этом беда. То есть когда мы об этом только будем говорить, что только радость, только счастье впереди, но это большая ошибка, это тупик. Как раз в Евангелии Господь говорит, что два пути ведущих вечность. один путь широкий, радостный, веселый, да, ведущий погибель, и один тернистый путь, ведущий ко Христу. Как можно вот запутаться-то в евангельских словах? Только не смотреть на них, получается, не искать их. А святитель Игнатий нам как раз и говорит, что если хочешь познать, по-настоящему познать Бога, да, то нужно вот тем путем идти, проверенным миллионами христиан, и ничего не придумывая.
А потому святитель Игнатий предупреждает, духовная радость не имеет никакого сходства с обыкновенной человеческой радостью, с той, которая рождается единственно от тщеславия и составляется самодовольством, когда человек льстит сам себе или когда ему льстят другие, или же когда льстит ему земное преуспеяние. Но такая радость опасна, поскольку она замешана на страстях, направлена на самого человека и уводит его от спасения. Но объяснить это бывает очень трудно тем, кто умеет радоваться только так. Но не докажешь, например, любящей маме, что не нужно прыгать от радости из-за того, что ее любимый ребенок поступил в институт. Что тут плохого порадоваться за успехи ребенка, возразит мама, да еще и обидится или разгневается на того, кто рискнул предупредить ее об опасности такого ликования.
Вот мы радуемся как родители, часто радуемся почему? Потому что мы себя хвалим, нам приятно самим. Что у нас ребенок удался, все хорошо, я потрудился. А надо-то как? Не мне, но имени твоему, Господи, дашь славу. Это не означает, что христианин, знаете, настолько неразборчив, что не замечает, что у него ребенок или троечник, или двоечник, или отличник. Конечно, замечает. И мы должны трудиться над своими детьми, чтобы они максимально учились. Это тоже, кстати, странная беда, с которой сталкиваешься, когда родители, приходя к вере, перестают вкладывать свою душу в детей. Не учат с ними уроки, не занимаются, думая, что вот их нахождение в церкви сделать полноценную личность из ребенка. Неправда это. Если он не учится, значит, он и в духовной жизни не будет учиться. Бездарь, а не везде бездарь. Лентяй, не везде лентяй. В любой области. Просто я просто сталкивался реально с такими проблемами, когда мамочка говорит, мой сын будет монахом, ему нечего учить математику. И мне приходилось говорить, а что, в монастыре бездельники, лентяи, что ли, нужны? Если вы хотите, чтобы ваш сын был монахом, дайте ему замечательное, хорошее образование, как сделали родители Иоанна Златоуста и святителя Василия Великого, Григория Ниского, Григория Богослова и так далее, великих святителей, которые были монахами и обладали замечательным образованием. Или святителя Игнатия Брянчанинова, образование которого сейчас нам надо. Возможно ли нам такое получить, как у него? То, что ребенок закончил год хорошо и отличник или поступил, это замечательно. Только надо Бога поблагодарить. И тогда у тебя будет спокойное очень чувство.
А наша радость, простая, казалось бы, добрая, безобидная человеческая радость, увы, большей частью отравлена ядом тщеславия. И как бы это кому-то не хотелось слышать или с этим соглашаться, но мы предупреждать о такой опасности обязаны, потому что нас об этом предупреждают святые отцы, великие знатоки человеческих душ. Ведь не просто же так святитель Игнатий обращает особое внимание на опасность этой внешней, невинной, якобы невинной, человеческой радости. Он подает нам сигнал о смертельной опасности, поскольку такая радость, и это проверено опытом многих и многих людей, уводит человека от спасения, а значит, разворачивает его к погибели. Но почему же мы об этом не знаем и знать не желаем? Почему?
Видите, очень часто мы начинаем проповедовать, начинаем учить других, сами еще находясь в таком состоянии, плотском, душевном. Поэтому и то, что ближе тебе, то, что ты понимаешь, что это и проповедуешь. А если мы начнем все-таки не из тайников своего сердца выносить, да, на людей, все эти кошмары, которые там у тебя живут, а у святых людей учиться, там, конечно, все понятно, там написано же. Но это же заниматься надо, хотеть надо. Ведь то же самое тщеславие, самодовольство, оно же в первую очередь говорит человеку, что у него все нормально. Чего учиться-то? Недавно там какую-то такую фразу прочитал, ну, из современных там, каких наших этих умниц. вот эти Брянчанинова там, Оптинские, что они там понимали? Что не понимали в... как же там была такая фраза? Что не понимали в благодати Святого Духа? Они понимали, потому что они так жили.
Святые – это люди, которые по благодати стали причастными Богу, которые стяжали в христианском подвиге Божий дар преображения, обожения, богоподобия. Они десятками лет трудились, духовно трудились, над тем, чтобы восстановить себе образ Божий, и им это удалось. А потому в своих творениях они не ведут с нами богословские споры, не ведут полемику, нет. Они по-отечески подсказывают нам, что именно надо делать, чего необходимо остерегаться и в каком направлении двигаться, чтобы спастись. Потому наследие святых отцов должно стать для нас тем живым руководством, которое помогло бы нам преобразиться, приблизиться к Богу.
Ведь вся церковная жизнь, она устроена так, что человек должен этому научиться. Ведь мы, вступая даже в церковь, мы крестимся, совершается миропомазание. Это же как раз уже встреча с благодатью Святого Духа. Для чего? Для того, чтобы человек не теоретически жил. Христианство – это не идеология, это не нравственное учение. Это опыт жизни человека с Богом. Ему надо учиться. Мы не обладаем, мы не родились с этим опытом. Как мы не родились, умея водить машину или умея читать и писать, этому надо обучаться. Обучаться по учебникам, в том числе, которые мы с вами изучаем, опытом, да, церкви. Вот то же самое таинство святого причащения, когда человек не теоретически встречается со Христом, а реально Христос, Господь, входит в человека, когда мы принимаем его истинное тело и кровь. Это ли не встреча, да? Но почему у нас получается так, что вот я прошлые беседы приводил вам примеры, очень грустные примеры, когда люди, причащающиеся, идут, делают аборт, например. Встречаются ли они со Христом? Я очень сомневаюсь. Или, допустим, после причастия люди идут и дома устраивают скандалы. Но встречаются, да, чтобы снова распять, действительно. Знаете, вот какая трагедия. То есть все устроено в жизни церкви так, чтобы встретиться, а мы, получается, живем в общем грустном таком состоянии. Вот так. Поэтому тут надо, конечно, учиться. А цель – живая встреча со Христом. Ведь получается так, что мы должны с Богом встретиться не только после своей смерти, а уже оказываться здесь. Поэтому это надо определить как цель и идти к ней. А если здесь мы не приобретем эти качества Христа, то и там мы с ним не встретимся. Это же тоже закон.
Свят, Боже, Бог.